Кажется, что человек, он часто бывает, что в каких-то драматических обстоятельствах, там в каком-нибудь фильме все горит, война, стреляют, последний паром уходит, и какой-нибудь человек говорит: все, не, я не пойду никуда, не, все, я остаюсь здесь. Ему говорят: ну, все же здесь пипец уже. Нет, я останусь, потому что мы здесь привыкли, это наша родина. Но мы говорили вчера на нашей лекции о том, что человек живет в мире то, во что он верит. Очень важно эта вера человека. Шрила Шридхара Махарадж сказал, что вера, она определяет бытие. На самом деле, часто большевики говорили: бытие или сознание. Оказывается, на самом деле, и сознание, и бытие определяет вера человека. Ну, готовясь к нашему новому кинопроекту в Камбодже, Юго-Восточной Азии, ну, я так пересматриваю BBC, там разные каналы, там есть такая даже передача «Digging for the truth» – «Раскопать истину». Ну, я смотрю, как там разные журналисты, собственно, раскапывают истину. Ну, вот смотрю, там Ангкор Вате, древнейший храм, который нашли французы в 18 веке. Ну, как нашли? Он был упомянут в китайских летописях. И вот европейцы же не так давно для себя открыли, можно сказать, Восток, да, то есть Колумб, он стремился к берегам Индии, но открыл Америку. Вообще, если говорить, например, если мы скажем, например, когда для себя открыли европейцы Восток, то мы увидим, что на самом деле во времена Марко Поло, китайский хан, он предложил Марко Поло, Марко Поло был итальянцем, верующим, и когда он попал ко двору китайского хана, в то время монголы правили Китаем, хану понравился такой искренний, как бы, иностранец, ну, потому что все придворные китайцы заискивали, политика все-таки, да? Не было с чем бы, они не соглашались с ханом, естественно, хану нужны были какие-то более адекватные люди, он видел в Марко Поло такого правдоруба, такой парень-дурак, натуралист. И сказал: ты мне нравишься, расскажи, что там у вас в Италии? Что такое за маленькая страна Флоренция? Даже не знаю, где она находится. Расскажи мне, что такое? Ну, Марко Поло говорит: вы знаете, Флоренция – это такая страна, вот Венеция – это целый город на воде. Там везде корабли, красивое искусство. Но... Кстати, да, Куглан Хан сидит в Великом Китайском дворце, который сам по себе город. Говорит: ну а какие у вас там улицы? Марко Поло: такие вот у нас такие улицы. По ним еще и на лодках плавают. Описываем мы в окна друг другу. Куглан Хан говорит: ну что-то на цивилизацию мало похоже, конечно. Рассказывай, чужеземец, рассказывай, что у вас там еще. Ну вот. Он говорит: ну, у нас там это самое такая. Ну, вообще, говорит, у нас все хорошо. В особенности. Он говорит: а что у вас в основном? Он говорит: в особенности у нас хорошо, это религия. Он говорит: а что такое религия? Джай Ши Ши Гуру Гуру Ангарада Мадхаджу. Потому что хана вообще не интересовала религия, как любого нормального колонизатора. Ни хана, ни персов, собственно, не интересовала. Ну, там, во что они верят, это их проблема. Лишь бы обложить их таксами, налогами. А там, верьте во что хотите, ребята. И Марко Поло говорит: там у нас там такой Христос, очень хороший, он за всех погиб. Хан говорит: это интересно. Продолжай. Он что, был энтузиастом? Да. Вообще-то он был богом. Он говорит: ну а как это... что объединяет ваш мир? И Марко Поло говорит, наш мир объединяет вот вера в Христа. Хан говорит, это интересно, очень интересно. Он говорит, ну что, собственно, если у вас все так хорошо, вера, образование, давай вот Китай, окучивайте. Хан говорит, Марко Поло говорит, ну я не могу ничего, я-то, собственно, никто, никак, у нас там Папа Римский все решает, он рулит всем миром нашим. Представляете, в это время сидит Папа Римский в Ватикане, хан сидит в Пекине, и друг друга, поскольку слишком далеко, пустыня, Гоби, море, друг друга не верят, даже не могут представить, что это такое. Хан не может представить, что такое Флоренция, Венеция, а Папа Римский считает, что Китай не существует, что это придуманная вещь, что мир заканчивается вот где-то там Греческим морем. Да? То есть никто же тогда не рассматривал мир, как мы сейчас рассматриваем. Рассматривали такой не мир, а мирок, свой мирок, да? Где вот там викинги плавали вот туда, греки плавали вот сюда, а дальше никто не плавал. И поэтому огромная часть мира, она, в нее даже люди не верили. Поэтому когда португальцы отправились в путешествие, португальцы, кстати, одни из первых, испанцы, португальцы, они рассосались по всему миру, такие очень были пронырливые в 16-м, в 15 веке. Тогда западное человечество стало каким-то образом для себя расширять кругозор своего мира. До этого мирок был очень такой построенный, в принципе, европейский мирок был построен на развалинах античности. И надо сказать, что европейский мирок, он, в принципе, не реализовал многие вещи античности. Например, водные виадуги, римские дороги. Это все досталось европейцам в наследство. То есть немцы, это были там готы, варвары, франки. Понятно, да? То есть там немцы, швейцарцы, французы. Ну, как бы в Риме они за людей-то не считались, собственно. Римская империя, она... Была четкая задача не ходить за Рейн. Когда я был в Швейцарии, я спросил одну швейцарскую преданную, «О, это Рейн?» Она говорит, «Да, это Рейн». Я говорю, «А вот я говорю, ну, с какой стороны заканчивалась Римская империя?» Она говорит, «Что?» Я говорю, «Вообще-то когда-то, в какие-то светлые времена, вот здесь по берегу речки находилась Римская империя, а Швейцарию никогда не завоевали никогда не потому, что там был сыр и швейцарские банки, а потому, что там были горы, и там... То есть та Швейцария, которая сейчас считается центром Европы, на самом деле была... И я говорю, здесь погибли целые римские легионы. Это была такая одна ошибка, что римляне однажды зашли за Рейн, с карательной операцией зашли, их там замочили немцы... То есть вообще, то есть это были места, куда соваться не нужно было. А Англия была разделена Великой Китайской стеной, как вот на самом деле эта идея во многих фэнтези о стене. Она вовсе не о китайской стене. Эта идея состоит в том, что когда-то в свое время Британия была разделена от Ирландии и Шотландии, она была разделена стеной. И За стену римляне не ходили, они понимали, только южная часть Британии была завоевана римлянами как колония, а остальное время были дикие племена там всяких кельтов, ирландцев и так далее. Поэтому, собственно, Англия как отдельное королевство английского острова начала существовать на юге. О чем это говорит? Это говорит о том, что античный мир, в котором мы, ну, который достался нам в наследство как мировоззренческий мир, он был очень маленьким. И он был очень маленьким, потому что в силу определенного технологического прогресса античный мир был построен на таком объективном мировосприятии. И все, что досталось античному миру в наследие, это остатки Римской империи. Никакой Париж невозможно было сравнить с древними римскими городами. Париж – это был город, где были там эпидемии, где помои выливали друг другу на голову, смутные времена, духи придумали французы, потому что парижане воняли очень сильно, до сих пор в Париже нету во всех квартирах ванн, а длинные воротники, манжеты, потому что вши. Вот. Поэтому, но не надо обольщаться, думая о том, что в это время у нас было все очень круто. Ну вот, был целый период, так называемая лесная рось. Что такое лесная рось? Когда монголы проехались по Руси и расколбасили Софийский, ну, как бы Киев и так далее, обложили данью, то большинство русичей, они побросали нафиг все и поняли, что ну, невозможно жить в княжестве, потому что татаро-монгольские набеги, поэтому, в принципе, нормальные люди пошли на дачи жить, в лес. Поэтому русские люди всегда были дачниками, чтобы вы понимали. Дачники почему? Потому что маленькие в лесу деревни, избы, низкие полы. И целые 800 лет в России был такой период, который назывался так называемый лесной, леснический период. Подождите, я просто сейчас говорю о другом. Мы говорим о сознании Кришны. То есть исторически можно рассмотреть так, что на самом деле в этом мире, в котором мы живем, существовали разные совершенно цивилизации. И вот почему я все это стал говорить? Потому что мы сейчас говорим о сознании Кришны. Так вот, Запад даже не представлял о Китае. В то время в Китае были уже бумажные деньги, порох, масса уникальных изобретений, ракеты использовались во время военных действий. Индия была удивительной империей, которую, собственно, Александр Македонский, который один из греков, который завоевал Персию, царя Дария, он был удивлен тем, что на самом деле у царя Дария все, что у него есть, все это из Индии. Персы фактически всю индийскую культуру подмяли. Таким образом, мы видим, что мир, он жил такими обусловленными вещами. Когда европейцы открыли для себя Восток, мы можем сказать, что португальцы высадились в Гоа, они привезли картошку туда, перец, продали индусам. Значит, индусы теперь думают, что картошка – это наше родное индийское. Так же, как русские считают, что картошка – это их родное единственное. Но картошка дошла до России в каком веке, кто знает?
Петр Первый
только ввел моду на нее. А знаете, сколько времени картошка приживалась? До тех пор, пока мы сказали «наша картошечка». Сколько времени, знаете, приживалось? Почти 100 лет. Почти 100 лет. А слышали что-то про картофельные бунты? Не слышали, да? Не хотел народ сеять картошку. Картошку силой навязывали. Ты должен был обязан культивировать определенное количество картошки у себя в огороде. Вот, поэтому картошку называли на Руси чертовым яблоком. Вот. Но ничего, как бы, как христианство, так и картошку, так и европейскую культуру постепенно люди принимают и потом называют это своим, родным и так далее. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что в те времена, когда на Востоке, в Европе горели костры инквизиции, были смутные времена, когда учение Христа было представлено, что вот эти ведьмы, их можно сжечь и топить, а этих ведьм топить и сжечь нельзя. Это уже после римского периода. В эти времена в Индии была совершенно другая цивилизация. И эта цивилизация, нельзя сказать, что она испытывала свой рассвет, но она была проявлением, то есть эта цивилизация была древней ведической цивилизацией, остатками древней ведической цивилизации. Но в это время приходит Шри Чайтанья Махапрабху. И Шри Чайтанья Махапрабху приходит, на самом деле, тогда, когда мир, и даже индийский мир, переживает ужасные катаклизмы. Хусейн Шах – это Бабур, Акбар, Хусейн, Акбар позже. Бабур, Хусейн, Акбар, да? Вот. И Индия исторически разорвана на многие части. Индия находится во время оккупации. И фактически ислам, он заставляет огнем и мечом пробивать себе дорогу, и людей фактически насильно обретают, ну, ислам как бы экспансируется, насильно как бы экспансируется. И в это ужасное время приходит Шри Чайтанья Махапрабху. И с этого времени начинается эпоха Ренессанса. И вот интересный такой момент, что те идеи, которые приносят читание Махапрабху, это идеи такого нового века. Потому что в вайшнавизме есть все глубокие идеи гуманизма, там, человеколюбия, ненасилия, то, что, собственно, начинает проникать в западный мир, и западный мир постепенно... Люди на самом деле говорят о техническом прогрессе, но это не так. Не технический прогресс, он сделал западный мир более гуманным или, скажем так, демократичным. Это не так. Западный мир стал переживать либеральные ценности не так давно, еще только в начале этого века была такая борьба за права, там, расовая борьба. Да? Еще Акинчин Махарадж рассказывал, что у них в ЮАР было туалет для белых, туалет для черных и туалет для бело-черных. Ну, то есть вот так вот, три туалета на вокзале, да, то есть вот сюда белые, сюда черные, сюда, ну вот. И в Америке когда началась расовая борьба за расовую справедливость? А? Ну, она началась раньше, но... То есть только, представляете, да, только где-то в начале прошлого века признали расовую справедливость, и потом сразу же началась борьба за свободу женщин. И только женщин людьми признали когда? А? Что? Нет, в Америке женщин признали, когда бы было феминистское движение. То есть сначала черные, потом женщины, а потом началась борьба геев, и только сейчас их признали, разрешили жениться. Ну вот. И то есть мы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что западный мир, каким бы цивилизованным он ни казался нам, но он прошел через различные стадии, которые, в принципе, в Индии, ну и на Востоке, они, ну, как бы, совершенно по-другому рассматривали. Например, в Индии никогда не рассматривалась кастовая идея, так как ее понимают европейцы. Или в Индии никогда не рассматривалось, например, бесправие женщины, так как ее понимают европейцы. Хотя можно сказать, что в какое-то время, в какую-то эпоху Кали-Юги женщина потеряла права. Но в ведической культуре все совершенно по-другому было. Ведическая культура была построена так, что мать по определению не могла получать наследство, потому что положение женщины было свято. Ну, кстати, ведическая культура такая, матриархат, да, то есть мать, да, она не может распоряжаться наследством, это как в королевской семье, да, мать королева, а сын король. Но мать королева почему не может быть королевой? Потому что сын должен стать королем, мать по определению всегда занимает положение королевы. Поэтому никакие... Ну вот, ее назвали мать короля. И только если сын там не может, тогда мать может быть королевой. А, как правило, должен быть сын. То есть совершенно была другая идея, скажем так, мировосприятия. И о чем я хотел сказать, это вот достаточно важный момент, да, то есть... То, к чему сегодняшнее западное общество только еще приходит постепенно, постепенно еще даже не пришло. Например, в России до сих пор не то, что национальное не прошло освобождение. Нужно понимать, что в России еще не отменено крепостное право. Знаете почему, да? Почему крепостное право не отменено в России? Потому что прописка. Ну, потому что фактически прописка – это же идея крепостного права. Ты приписан какому-то там селу, если у тебя есть московская прописка, значит, ты как там римский гражданин Рима, свободный, значит, можешь устроиться на работу. А если ты прописан в Пердичинске, то тогда у тебя как бы проблема. Ну вот. И прописку никто не отменял. Регистрацию тоже никто не отменял. Регистрация – это антидемократический закон, но в России он еще не отменен. А, значит, представляете, да, мы с вами живем в стране, где еще, в принципе, крепостное право не отменено. А если мы скажем, что наша страна демократическая, это тоже будет достаточно весело и смешно. Если мы скажем, что мы живем в стране с равными возможностями для людей и религии, что будет сказано? Это не так, потому что у нас официально есть только, так сказать, одна главенствующая конфессия, все остальные конфессии как бы отдыхают нервно в сторонке. А права женщин в России, ну, как бы, я бы не сказал, что женщины, например, в России обладают равными правами. Как, женщины считают, что они обладают равными правами? Я знаю, что в России женщины должны больше работать. Ну, вот. Ну, по сути дела, у них нет других вариантов. Ну, я уже не говорю о... Я же не говорю уже о сексуальных и религиозных меньшинствах, потому что мы, в принципе, в России, например, нас кришнаитов приравнивают к сексуальным меньшинствам. Хотя мы религиозные меньшинства. Но мы примерно уравнены на таком, ну, типа у себя в подвалах, в клубах Хари Кришна можете чем угодно заниматься, но выйти с барабанами уже сложно. Примерно как Харинама и гей-парады, примерно на одном уровне находятся. То есть это говорит о том, что на сегодняшний день мы с вами живем достаточно в диком обществе, очень диком обществе. Но несмотря на то, что мы с вами живем в диком обществе, удивительная вещь состоит в том, что общество никогда не было равномерным. Оно никогда не было одинаковым. Понимаете, да, Россия же не всегда алкоголики, балаки, медведи. Это там толстые, художники какие-то, мыслители. И вот когда мы говорим, например, а какая целевая аудитория вот этих мыслящих людей в России? В принципе, удивительным образом, что она всегда достигала какого-то размера, потом ее расстреливали, или она разъезжалась сама за границу. Потом опять накапливалось какое-то количество мыслящих людей, и либо их успевали расстрелять, либо те, кого расстрелять не успели, они разбегались по всей стране. То есть о чем это говорит? О том, что кармически наша страна, в принципе, в состоянии производить достаточно интересный мыслящий класс людей, но проблема такая, если класс вовремя не расстрелять, то он либо разбежится, либо что сделает? Революцию, правильно. Вы все прекрасно понимаете, да? Что чем чреваты мыслящие люди? А мыслящие люди чреваты тем, что они всегда понимают, что необходим прогресс. Вот, поэтому наша страна, она всегда находится между как бы деволюцией и революцией, между расстрелом мыслящих людей и распуском их. Ну вот. В связи с этим я могу сказать, что кришнаиты самые опасные, конечно, люди, потому что...
Едят мясо.
Нет, не потому что они не едят мясо, а потому что их способность воспринимать мир по-другому, она шокирует... скажем так, своей продвинутости, потому что только если говорить о сознании Кришны, мы увидим, что какие идеи сознания Кришны, например, да, там, мы не можем сказать, что там, например, сознание Кришны – идея вегетарианства, это не так. Вегетарианство – это внешняя часть, да, потому что мы все-таки едим прасад, но при этом мы так называемые этические вегетарианцы, да, то есть не насилие, почтение живых существ, поскольку каждая душа – частичка Господа, понимание того, что человек должен жить в этом мире и не совершать необходимого насилия. То есть только, например, одна тема – вегетарианское питание – это целое мировоззрение. Да? Теперь дальше, что мы говорим, да? Ну, если говорить о каких-то аспектах. Дальше, там, почему кришнаиты поют и танцуют? Что такое богослужение? Неужели нужно... Неужели можно радоваться, когда служишь Богу? И еще и Бога радовать при этом. Неужели? Ага, богопонимание. Совершенно другое богопонимание, да? Если у большинства конфессий это построено на страхе, на очень абстрактном отношении к Богу, то у кришнаитов все это построено на преданности и служении. Оказывается, с Богом можно войти в какие-то отношения. Оказывается, он тоже личность. Оказывается, у него тоже есть свои какие-то прибамбахи. Ну, а Кришна же такая личность, Бог с бомбахами со своими, да, там, павлиньи перья какие-то, там, дудочки. То есть он такой креативный, да? Ну, вот там, с перышком, с дудой, у него желтые штаны, вот. То есть как бы там, да, там, не серые брюки, а желтые штаны, желтые отхоти. Ну, вот, то есть Кришна резко отличается от таких, ну, как бы формальных представлений. У него нет бороды, да, то есть, хотя он отец, ну, вот. Дальше у него проблема, огромная проблема с противоположным полом, что никак не могут вообще, так сказать, другие какие-то попы привести в гармонию? Как это у Бога проблема с противоположностью? Почему такой у вас любвеобильный, говорят? Ну вот. То ли дело, у нас отец, Бог-отец один, а с матерью он в разводе. Депрессивный, с бородой, там, спившийся отец, мать уже, так сказать, на него давно забила, да, потому что никто ничего не знает. То ли мать с другим уехала, то ли еще что-то случилось. Ну вот, у него есть еще один только сын такой, более-менее адекватный, который постоянно умирает за всех. Ну, сын такой, как бы, панфиловец. Ему хочется все время совершить подвиг, и обязательно умереть за тебя, папа, тем более задним числом. В христиане они говорят, как Иисус за тебя умер. Ты говоришь, что теперь, я всем должен, что ли? То есть мы тебя нагрузим сейчас на заднем, да? То есть, типа, знаете, как это... Так продавали в свое время продукты какие-то, типа тарелки для телевизоров и так далее. Здесь тебе уже по задним числом говорили, что ты уже это купил. Называется такой, значит, продажа, агрессивная продажа. Такой некий лохотрон. Вот, поэтому все вот эти идеи, они все-таки... говорят о том, что вайшнавское мировоззрение на сегодняшний день самое интересное. Да? Очень альтернативное отношение к Богу. Очень альтернативное отношение к Богу. Вообще, как бы, настолько индивидуальный, персональный подход к Богу, что, ну, пожалуй, нигде такого нет. Ни в исламе, там, ни в христианстве, ни в иудаизме. Да? Там какие-то законы постоянно, какие-то, что-то Бог кого-то там, он кого-то убил, кого-то напугал. Он сказал, что если вы не будете что-то мне молиться, я вас замочу. А Кришна говорит Арджуне: слушай, Арджуна, Ара, я тебе рассказал все, что, а ты поступи, как ты считаешь нужным. То есть единственное, у кого это, у вайшнавов, Кришна, он говорит: Ара, поступи, как считаешь нужно, да, я тебе только информацию даю. Ну вот, то есть оказывается, хотя кажется, что Бог должен влиять каким-то образом на живое существо, оказывается, он дает ему полную свободу. И это только у кришнаитов, потому что кто-то скажет: ну, у кришнаитов тоже есть самопредание, там, духовное рабство, но оно построено на любви исключительно, очень добровольно, очень добровольно. Например, в сознании Кришны невозможно... а предаться Кришне, не имея, ну, на это милость Кришны и желание собственной души. И вот в этой связи мы можем сказать, что все аспекты вайшнавской жизни, даже их одежда, образ жизни, например, Прабхупад принес такой слоган на в западный мир: «Простая жизнь, возвышенное мышление». И... с одной стороны, кажется, что это, как это так, что такое простая жизнь, возвышенное мышление, а с другой стороны, очень глубокая идея на самом деле, что каждый человек, он должен жить максимально просто, ну, обустроить свой быт таким образом, чтобы он не был связан там какими-то сложными, там, чтобы ему не пришлось там всю жизнь выплачивать за какие-то супер там модные ботинки, там расфуфыренную кредитную карточку, стать рабом там каких-то кредитов или еще чего-то, да? А простая жизнь, живи просто. Вообще веды считают, что жизнь в долг – это неправильно. Вот вся идея современного такого западной жизни, кредитной карты, то есть ты все можешь, тебе все дают, только ты становишься врагом, рабом всего этого. Веды, они не считают, что это идея, они вообще считают, что человек не должен жить в долг. Они считают, что человек не должен быть занят спекуляцией. Веды считают, что человек должен, он, как бы, быть в каком-то реальном сегменте экономики, он должен совершать какое-то благо. Потом веды еще говорят о... интересный момент, о какая жизнь человека, на что должна быть потрачена. И оказывается, с точки зрения ведического мировоззрения, человек должен... ну, у нас так не получается в современном мире, но с точки зрения ведического мировоззрения человек должен продуктивно работать всего 4 часа в день. То есть веды за 4-часовой рабочий день. Но они считают, что человек должен быть настолько, ну, если он живет в гармонии с окружающим миром, то, в принципе, что если человек настолько обладает способностью самоорганизации, что 4 часов ему хватит для того, чтобы организовать свой рабочий день и прокормить себя. Вот, поэтому веды считают, что вот человек, он... но при этом, в отличие от европейского такого мировоззрения, веды считают... в Европе вообще было две идеи. Первая идея – это некая модель того, что будет тоталитарное общество, ну, вот такое типа Советского Союза, да, там, Советского Союза, Китая, где за тебя Мао Цзэдун думает, там, главный кормчий. А вторая модель была, это модель «Незнайка на Луне». Помните, Носов написал про остров дураков, что человек, когда достигает в светском обществе свободы, то он, естественно, попадает такой на остров дураков, где ему доступны все наслаждения. Помните, как, да, у Незнайки? Ты на остров дураков попадаешь, там качели, карусели, там телевизор, интернет, PlayStation, в общем, все, что хочешь, там секс, дракс, рок-н-ролл, и ровно через какое-то короткое время ты становишься кем? Животным. Это очень такой интересный момент, о котором говорит Носов, что, по сути дела, современная цивилизация, она ведет человека к тому, что он в процессе этой современной цивилизации становится неким таким ослом. То есть он работает, чтобы обрести материальные блага, и когда он обрел материальные блага, он тратит их там, эти материальные блага, на там Диснейленды, акшн-парки, там, ну, все что угодно. Да, там. И вот один из великих драматургов американских, он сказал, что страх, ужас человека не будет, что он будет жить в каком-то там сталинском режиме, потому что человек, он всегда будет инакомысленный, он всегда уйдет в какой-то внутренний мир, он будет думать. А во время негатива возникает склонность большая к позитиву. Да, поэтому лучшие философы и мыслители, они всегда были в тяжелые времена. Они говорят, что самое страшное, то, что произойдет, что человек будет настолько свободен, что он полностью будет свободен для своих чувств. Понятно? То есть вот чувства удовлетворять, все, вот он... Entertainment. Вот у меня, как только у меня есть свободное время, даже на детей смотришь, дети, да, маленькие, они как только свободное время начинают играть в PlayStation, компьютерные игры, виртуальный мир, интернет. Почему? Потому что свобода для чувств, свобода для ума, свобода для иллюзии. И вот это вторая модель. Поэтому рассматривая две вот эти модели бытия, веды, они... Бхагаватам и другие писания, они говорят о том, каким человек должен стать, в чем его суть. И они говорят о том, что человек всегда должен помнить о своей трансцендентной природе. Он постоянно должен помнить о себе как о душе. И он постоянно должен помнить о себе как о бессмертном начале, источнике прекрасного, вечного и гармоничного. И вот это очень важный момент, который предлагают веды как мировоззренческую опору. Да? Они говорят о том, помни себе не как о теле, помни о себе как о душе. И постоянно памятуй о Господе, потому что Он источник счастья. То счастье, к которому ты стремишься через чувства, которые связаны, на самом деле, ну, с простыми достаточно, так сказать, манипуляциями, с органами чувств, там, языком, умом и всем прочим. Помни всегда о трансцендентном, помни всегда о Господе. Помни о том, что Он присутствует в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, и Он источник счастья. И вот... Веды, они не говорят, что жизнь человека должна состоять там только из страданий или из наслаждений. Веды вообще к наслаждениям относятся так очень нормально, на самом деле. Веды не отрицают никаких форм наслаждения. На самом деле, и так нам кажется, что веды же они не запрещают там ни мясоедение, ни секс, ни алкоголь. Они просто говорят о том, что все это делает из нас животных. Они не говорят, что человек не должен удовлетворять свои чувства, артха, дхарма, карма, мокша. Но они говорят о том, что среди всех, поэтому в ведическом обществе всегда были там районы красных фонарей, а до сих пор, например, в Пуре свободно продается опиум, если вы знаете, не знаете. Это единственное место Джаганнатха Пури, где спокойно опиум продается в государственных магазинах. Почему? Потому что Ганджиба, опиум. Если ты хочешь наслаждаться, пожалуйста, наслаждайся. То есть веды, они не отрицают. Они просто говорят, для этого ты будешь жить в отдельном районе. Там. То есть, ну, хочешь бухать, пожалуйста, едь на 101 километр, там бухай. Ну, вот. То есть веды же, они не отрицают это. Но они говорят о другом, о том, что если человек обрел высшее сознание, то это высшее сознание определяет его деятельность, да, ради чего он живет, ради чего он трудится, ради чего он созидает. Вот почему я рассказал эту историю, потому что сейчас по вечерам, просматривая фильмы о Камбодже, Я понимаю очень прекрасную вещь, я даже радуюсь этому. Я вижу, что ни один из режиссеров и журналистов, он вообще не понял, о чем это. Они все говорят о какой-то ерунде. Никто из них не рассказал смысле этой цивилизации, почему эта культура кхмеров построила такие огромные монументы. Зачем это нужно было? Кто такой был царь? Почему они построили храм Вишну? На чем была основа системы? Но самое прикольное, меня не это смущает. Меня смущает другая идея. А почему они считают, что кхмерская цивилизация развалилась? Знаете, какая у них идея, что почему кхмерская цивилизация в Камбодже и в джунглях развалилась? Вода. Они считают, что нарушилось водоснабжение. Никогда в жизни не поверю, это полный бред. Дело в том, что у кхмеров была самая уникальная система водяных виадугов в Юго-Восточной Азии. И во время монсунов вода, которая собиралась, распределялась по полям. Но это было не так. Дело в том, что кхмерская цивилизация была построена как уникальная ведическая цивилизация. Цари из Южной Индии приехали и захватили часть Вьетнама. И после того, как цари породнились с вьетнамскими племенами южных китайцев, они привезли туда культуру и религию, и санскрит, и брахманов. Так вот, цари камбоджийские, будущие, это все предки индусов, и они женились на местных принцессах, и они привезли в первую очередь с собой брахманов и образование. Был даже закон такой в Индии, так как Екатерина делала закон, вы знаете, да, почему здесь жили немцы, шведы, слышали, да, об этом, целое немецкое поселение. Оказывается, человек, который приезжал из Европы в Россию, получал там 30 лет без налогового статуса. Вот почему? Потому что Екатерина, она понимала, что нужно строить здесь образование и, например, инженерию, ну, вообще строить цивилизацию. И она понимала, что, ну, там, Петербург – это же Растрелли, Боттичелли, понимаете, да? Это половина архитекторов, итальянцев сюда пригласили, их обрусили специально. Бенуа, семья Бенуа, Растрелли, Боттичелли. Многие архитекторы итальянские, они сюда приехали, там они были нищими, ну, как бы, зодчими, а здесь они стали богатыми архитекторами, которые выполняли царские заказы, и когда они женились на русских, и началась школа питерская, то появилась своя, как бы, архитектура в России. То же самое, что касается немцев. Вы знаете, что производство – это Нобелевские заводы, вот здесь, которые стоят вдоль берега.
А следующий немец из этой земли в 1938 году был завод. Это была немецкая земля.
Да.
У меня же здесь домовладение.
Да. Последнего, говорит, немца мы здесь расстреляли в 1938 году.
В 1956 году пришла дочь сюда, требовала.
И что дочка сказала?
Ну, не вернули, потому что здесь хозяйка была военная тетя, которая кормила здесь армию нашу, всех солдат, которые стреляли по немцам.
Это,
где мой дом, стояли пушки, а здесь, в этих домиках, жили солдаты, она была сестра хозяйки. После войны, когда пришли немцы, и она законно как победитель, сказала, ну что, идите отсюда, я хозяйка. А медаль – это немецкая, которая у нас есть,
здоровая,
немецкая колония.
Все, я понял, отвечаю. Хорошо, значит, что раскопки проведены. Так вот, мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас говорим о истории. Ты не знаю, сбил меня в смысле, я не знаю уже. Так вот. Вот, мы просто сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, что цивилизация кхмеров была построена по очень простому принципу. Ведическая культура пришла на новые земли, и в результате царей, которые были, представляли себя как представители Вишну Всевышнего, потому что брахманы говорили, что царь – это представитель Всевышнего, появилась новая культура, и люди обрели веру. Так вот, удивительная вещь состоит в том, что эта цивилизация кхмеров просуществовала тысячу лет, в Юго-Восточной Азии, построил огромные памятники, причем потрясающие памятники. Они привезли брахманов, например, на реки Меконга, где горы, водопады, и там построили шивалингамы и храмы Ганги под водой. Представляете, да? То есть они пригласили Гангу, они сказали, что Меконг будет не отлично от Ганги. А вот здесь вот шивалингамы, да, и так далее. И тысячи шивалингамов в воде. Прямо видно, что под водой находятся шивалингамы. Почему? Потому что эти шивалингамы, вода текла из горных водопадов, она протекала шивалингами, а лингамам всегда поклоняются водой. То есть вода уже как бы считалась как просадом, она снисходила, попадала в океан Карана и Гарба, а посреди на острове стояла как Вайкунта, огромный храм Анкарват, в котором присутствовал Вишну. А король был как олицетворение Вишну-аватара. И это огромный комплекс, он больше в тысячу раз, чем соборы Парижской Богоматери. Его строили, его построили всего за 33 года. 10 тысяч слонов только работало на строительстве Анкарвата. Сейчас, подожди, Виджай, все будем показывать потом уже. Ну вот. Так вот, вся эта идея была, вся эта цивилизация, она появилась из веры, потому что люди уверовали, да, как пришла обычно. Почему так происходит? Потому что приходит новая цивилизация. Помните, как была идея в Советского Союза? Нового человека построить, новое общество. Была революционная идея. Также у кхмеров у них появилась новая революционная идея – жить божественной жизнью. И вот эти цари, лидеры, которые построили кхмерское царство, ну, потом, конечно, там появились уже их дети, там внуки. Эта цивилизация распространилась на всей Юго-Восточной Азии. Начались войны межусобные. Ну, естественно, как бы одни цари стали отжимать других. Мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас говорим о том, что сначала любая цивилизация создает что-то, а потом следующая цивилизация начинает это колонизировать и делить. Это так же, как англичане и французы воевали друг с другом в Европе 800 лет. Но когда эти две цивилизации вышли в рамки технического прогресса, что они стали делать? Они поняли, что воевать друг с другом бесполезно, они стали воевать с другими народами. И вопрос стоял, кто больше захватит территории. Поэтому англичане захватили Индию, а французы захватили Индокитай, то есть Камбоджу, Лаос. Датчане пытались, голландцы захватить Бали, Индонезию, ну и так далее. То есть любые цивилизации, они, когда расширяются, пытаются захватить друг друга или влиять на другие территории. Но мы сейчас говорим о другом, мы сейчас говорим о очень важной теме. Мы говорим о том, что в конечном итоге причиной, у нас такая культурологическая лекция, на самом деле, не столько духовная, но духовное заключение нашей лекции состоит в том, что причина существования любой цивилизации – это ее идеалы веры. И вот представляете, буквально 15-16 век приходит один из королей, и он становится буддистом. А почему он становится буддистом? Потому что до этого вера в Вишну, которая обладала очень крепкие цари, так же, как, например, вера в марксизм-ленинизм, обладали определенное поколение людей. Кто такой был Горбачев? Горбачев – это был человек, который уже вырос не в рамках коммунизма, а он уже ездил на Запад, знал, что есть Америка, Битлз и так далее. Поэтому, когда он пришел, он уже... У него уже была другая вера, он уже был прозападно ориентированный, он был ориентирован на западные ценности. Поэтому Россия – огромная империя, огромная цивилизация. Да, в 80-е годы она распалась. 80-е, 90-е годы. Из-за чего Россия распалась? Никто на нее не нападал. Да? Она распалась только из-за веры. Одни верили в коммунизм, старперы. Пришли молодые и сказали, нет, теперь мы верим по-другому, и все, Россия распалась. Естественно, остатки старой цивилизации попытались растащить, приватизировать. Де-факто мы имеем в виду сейчас феодальное, такое, феодальный капитализм. Ну вот. И любая цивилизация, она построена на основе своей веры. Если мы сейчас будем говорить о нашем храме, то можно сказать то же самое. Наш храм построен по принципу веры. Если мы будем верить в наших учителей, исследовать заветы наших учителей, мы будем совершенным образом продвигаться. И я вижу только одно, что единственное, кто может разрушить нашу миссию изнутри, это только мы сами. А чем мы можем разрушить нашу миссию? Только тем, что если мы отклонимся от идеалов веры. Отклонимся от идеалов веры. Поэтому такой важный момент после ухода наших учителей, как нам сохранить идеалы веры. В Исконе такой период прошли преданные. Потому что в Исконе там как? Там сначала был Шрила Прабхупада, потом 16-летние парни объявили себя Шрила Прабхупадами, 20-летние парни объявили себя Шрилами Прабхупадами. Вот. Естественно, по Прабхупаде ли они очень недолго, и все как бы пали и разбежались. И только потом, когда Искон прошел огромные как бы, страдания, они все-таки поняли, что на самом деле мы должны сохранить веру в идеи наших учителей. Понимаете, да, то есть это не вопрос там, что раньше был Говинда Махарадж, теперь Авадут Махарадж, это Говинда Махарадж, это не так. Никогда этого не будет. Но до какой степени мы с вами будем чисты? Шридхар Махарадж говорит нам очень важную вещь. Мы будем чисты настолько, насколько чисты наши идеалы. Мы как учителя не можем быть такими, как Шридхар Махарадж, Говинда Махарадж, Сарасвати Такур. Это освобожденные души из духовного мира. Другой уровень. Правильно? Ну, всегда есть другой уровень, всегда есть один уровень. Но до какой степени мы будем служить идеям наших учителей, до какой степени мы будем исполнять их заветы, до какой степени мы будем честны перед ними, до какой степени мы будем осознавать, что мы являемся инструментами ихними. Да? То есть, по сути дела, ведь Гурудев сюда принес Радху и Кришну, Гурудев принес сюда эти идеалы. Никто до Говинды Махараджа не мог установить в России божества Радхи и Кришны, вы знаете об этом. Никто. Пытались из Искона, никто не смог. Почему? Да потому что Господь приходит к чистому преданному. Даже помните, да, что божества приехали в один день с Гурудевом. Всегда же на таможне не отдали, пока он сюда, пока стопа чистого вайшнава не пришла. И что Гурудев сделал? Он поколдовал немножко, сказал, так, все, ребята, у вас все будет успешно. И он сказал, весь Петербург придет процветание благодаря поклонению Радхе и Кришне. И я вам честно скажу, 12 лет тому назад Питер – это была дыра. Никто не планировал мастить улицы, реставрировать Петербург. Было 15-12 лет тому назад как место после блокады, как будто там взорвали бомбы. На улицах торговали там какими-то там трусами, едой, бабушки. То есть я когда приехал из Америки в Петербург, у меня было такое ощущение, что я попал, ну, знаете, вот как бы Первая мировая война. Вот Синая площадь, там лавки, барыги. Не было таких красивых дорог, торговых центров. Да, какой-то период НЭПа выходишь, там такие шоколадки лежат с такими нулями. Шоколадка вот такая, ценник вот такой вот. Ну, как вот после революции, столько-то миллионов. Представляете, ну, только Россия распалась. Ну, вот, и вообще, ты ходишь, там, темные подворотни, здесь же, помнишь, в Петербурге даже света не было. Как у тебя там блокадники раз поймали и съели. Вот, и, ну, вот. Поэтому люди, которые это помнят, они понимают, да, но вдруг приходит Кришна в Петербург, мало сейчас вообще кто-то это понимает, вдруг и какой-то старый дедушка-индус привозит божества Кришны в Петербург, ему начинается постоянное поклонение, Питер начинает процветать. Как вы думаете, какой район Питера стал процветать? Первый супермаркет американцы открыли, назывался Сива. Это вообще был супермаркет, которому поклонялись все, потому что там были иностранные товары. Все здесь, рядом стоял с Кришной. Да, он стоял на трассе из Финляндии. Вот. Эта трасса считалась, это вообще типа Рублевки московской. Ну, вот. И, кстати, вдруг город стал развиваться. И тут ни с того ни с сего, вот там была помойка трубы водоканала, ее покупает «Газпром» прямо рядом с Кришной. И что «Газпром» делает в первую очередь? Дядя Вова звонит, говорит, надо дорогу сделать, чтобы дядя Вова мог приехать в «Газпром» там в гости. Все, представляете, Кришна сейчас тянет дорогу. Посмотрите, поедете по этой дороге, да? Вот. И метро тянут. И всем кажется, как всегда, что они все делают для себя. Это естественное состояние иллюзии. Да? Мы это для себя делаем. Это «Газпром», это для себя. Вот. Виджающий Роман боялся, что он говорит, здесь на воде хотят построить этот самый аэропорт. Я говорю, пускай строят. Уже вот в этой гавани для Кришны там всякие все серфинги, кайтинги, да, вот, поэтому, представляете, да, то есть для удовольствия Кришны летают самолеты, где, в каком месте, скажите мне, только здесь, почему, потому что здесь Кришна, а что здесь было раньше, здесь жили раньше одни бомжи-алкоголики, что с ними произошло, да они умерли все. Я не хочу сказать, что Кришна их морил, они сами вымерли. Как динозавры. Серьезно. Вот тут раньше были одни алкоголики, они вымерли, как динозавры. Ну вот. И что, сейчас появляются нормальные дома. Вы увидите, через 5-7 лет это будет самая дорогая фешенебельная зона Санкт-Петербурга. Вообще самая такая элитная. Здесь вот будет пляж, здесь уже поставили баскетбольную штуку. Здесь раньше вообще страшно было ходить вечером. Сейчас это станет самое... Езжай, ну это тебе. У тебя... Ты просто сам себя накручиваешь.
Мы будем
ставить на предательное. Виджай, если бы была твоя воля, ты бы еще и зенитки поставил бы здесь.
У меня есть два автомата,
команда. Ты поставил бы пушку сразу в танк, вкопал башню, одну на «Газпром» прямо направил. Ну вот. И еще такой важный момент. Путин построил себе дворец прямо напротив нас. Ну вот. Но... Ты слышишь, один танк на «Газпром», другой на это. Ну вот, не в этом дело. Я просто о чем говорю? Я говорю о том, что удивительно... Вот подумайте теперь, ну, о чем я хотел сказать в сегодняшней лекции, суть. Удивительная вещь о том, что кажется, что духовность не влияет на мир. На самом деле, лишь только благодаря духовности... духовному мировоззрению мир трансформируется. Если бы не было христианского мировоззрения, не было бы того мира, в котором мы сейчас живем. Да? Мы должны отдать данное, что мир сформировался в христианском, ну, гуманистическом мировоззрении. Но очень важный момент, что на сегодняшний день это мировоззрение... Оно удивительным образом трансформируется. Сейчас, например, в Америке модно стало петь киртаны. Сейчас вот там Бхакти Фест. Представляете, да? Сейчас я даже вижу, что в России стало модно петь киртаны. Ну, какой-то был йога-фестиваль, приходят какие-то чуваки с гармошками, какими-то сахаджистскими голосами поют киртаны. Я говорю, а это что такое? Они говорят, это вообще в Америке модно, сейчас тоже здесь у нас модно. То есть люди уже не осознают идеи там, преданного служения, духовной жизни, но это сейчас стало модно. Там киртаны, баджаны, оказывается, там всякие кришнадасы приезжают, у всяких теток там. Вчера приехала такая женщина какая-то на БМВ, она говорит, я читаю мантру Ганешу. Я вот у вас слона увидела, а Ганешу мантру читаю. То есть понимаете, что происходит, да? То есть а уже как бы светские тетки, которые вообще далеки от духовности, они читают мантры Ганешам, там, у них там ведическая астрология, там здесь вегетарианство, там йога. То есть о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мир, он неизбежно меняется. Но при этом, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, нужно сказать, при этом идеи духовности бхакти всегда остаются эксклюзивными. Они всегда остаются эксклюзивными. Это всегда из сердца в сердце. Это всегда ученик-учитель. Это всегда какое-то подлинное. То есть поэтому никакие внешние аспекты с вами, да, даже если здесь построить метро, «Газпром», все тетки вокруг будут повторять мантру Ганешам. Ну вот там. Я не сомневаюсь, что там половина чиновников, они уже индуисты, там типа Сай Баба, там Ом Ши Рам, там слушают Турсунова, там ставят себе клизмы, там вовремя ложатся спать. То есть, ну как бы, да, то есть там кто-то там верит в Шиву. Я в этом вообще не сомневаюсь. Потому что если ко мне там в Москве приходили попы, говорили, дай нам вашего просада, давайте попоем Харе Кришна, такие бородатые. Ну вот. То есть я понимаю, что им настолько уже хреново, что им уже и самим Харе Кришна хочется. Ну вот, серьезно, не верите? Вы же видели, да, вот этот Адхори, он приводил этих там. Я его еще говорю, отец, а он мне говорит, какой отец? Я мне показывает, у меня эти две балды какие-то там, две золотые штуки висят. Я, говорит, этот, владыка, ему руку надо рисовать. Он говорит, только мы этот просадным крестим, говорит, а говорит, ему очень нравятся ваши палочки, пойте. Серьезно, я вам серьезно говорю, то есть попов настолько оттошнит от самих себя, что они уже приходят петь Харе Кришна конкретно, кисельные. Ну, вот. То есть, а этот, я помню, у нас была японская выставка, мне сказали, там, а эти из патриархи интересуются японскими мечами. Я говорю, так у них и так уже ювелирки сколько. Им еще что, я сейчас говорю, бакидзасы, подрясы. Ну вот, заглянул к нему подрясу, там увидел бакидзасу, да, японскую. То есть, я о чем говорю? Я говорю о том, что люди на самом деле, они же интуитивно все понимают, они же не лохи.
Просто гордыня не дает признаться.
Вот, да. Это очень важный момент. То, что сказал Виджай. Но почему они не могут принять бхакти? Эго. Эго такая штука ужасная, что ты знаешь, что ты не знаешь, но ты не можешь ничего с этим сделать. И вот Ямамото Цунитома, он говорит, вообще человек, у которого эго, он бесполезен. Он может быть талантливым, может быть умным, может быть великим, но если он не может склонить свою голову перед Господом и признать святых, а почему мы поклоняемся святым? Потому что мы понимаем, что всегда кто-то есть выше, чем мы, совершеннее, чем мы. Именно это и есть парампара. Парампара – это не признание себя, это признание других. Вообще вайшнавизм, он построен не на самопризнании, а на признании других. Даже если они несовершенны. Поэтому от европейской идеи, где нет ничего святого, к ведической идее, где свято все. И вот на этой радостной ноте мы, пожалуй, сегодня закончим. Сегодня такая была размытая лекция. Но суть этой лекции состоит в том, что все зависит от того, во что мы верим и что мы готовы признать. И вот на этом построена любая цивилизация. И если цивилизация лишается веры, если цивилизация лишается идеала служения, и она состоит, представляете, кхмеры, да, они же понимали, что почему на кхмерских храмах написаны фрески Махабхараты и Рамаяны. Потому что они уверовали в Господа и в его деяния. Да, они где-то могли там на себя перекладывать какие-то там, ну вот там король, представитель там Вишну и так далее. Это, конечно, этим всем можно было злоупотреблять, но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о способности признать что-то высшее. И вот очень часто возникает вопрос, когда Россия станет совершенной сверхдержавой? Потому что все говорят, вот Россия – это страна будущего. Я тоже не сомневаюсь, что это страна будущего. Но я думаю, какого будущего? В чем идея будущего России? Что здесь должно стать так плохо, что потом уже всем стало хорошо? Нет. Нет, конечно. Россия поднимется с колен только тогда, когда она сможет признать ведическую культуру. Это однозначно. Потому что не спасет ее никакая христианская культура. Христианская культура себя изжила, это ежу понятно. Причем мировоззрение не позволит. Нет, сегодня же мировоззрение другое. Надо же по-другому. Христиане до сих пор считают, что мир появился сколько там, 5000 лет тому назад, да? Сколько? Ну, все. То есть христианские догматы, они не катят. Сами христиане уже смеются над собой. Ну вот. Религиозные идеи тоже очень. Поэтому христианский мир построен только на одной вещи, на постхристианской морали. Ну, типа надо служить, надо быть хорошим и так далее. Все, больше там уже ничего не осталось. Но ведическая культура, за ней будущее. И поэтому удивительная вещь то, что вы сейчас, вот в основном наши молодые, там, девушки там, и так далее, потому что когда им же еще долгая жизнь, они, девушки, как правило, больше живут, дольше, чем мужчины. Вот они наверняка будут рассказывать своим внукам, и я думаю, что их внуки, они увидят немножко другой мир. Я не говорю о том, что тут будут все ходить с четками Хари Кришна, и все девушки в саре, все милиционеры с кантималами, гаишники. Но вот, хотя, как говорится, чем черт не шутит. Но я говорю о том, что мы видим, что мир, он изменится, мир, он примет идеи сознания Кришны. И нам очень с вами повезло, потому что мы находимся... Потому что когда мир примет идеи сознания Кришны, эти идеи будут уже другими. Понятно? Да, это уже будет формальное принятие. А нам с вами очень повезло, мы стоим в начале традиции. Всегда самое интересное – это первохристиане, понимаете, да, которых львам скормили, Нерон их скормил вам, Нерон. Вот, то есть это всегда первое. первые экспериментаторы, это всегда самые искренние и самые интересные. Вот, поэтому, в принципе, у вас всегда есть возможность. Либо вас кормят львам, либо вы скажете, что это были самые лучшие дни моей жизни. И вот я про себя, со своей точки зрения, воспринимаю, я думаю, что бы вообще в своей жизни я мог делать? Я даже вообще не мог представить, что когда-то я буду сидеть здесь, в особенности, если бы когда я попал в Харе Кришна, я не мог представить, если бы вы показали мне мое лицо через 20 лет, во-первых, я бы плюнул в него, во-вторых, я бы не поверил. И плюнул бы, потому что сказал, что это за противная рожа какая-то сидит. А не поверил, скажу, неужели противная рожа, это я? Ну вот. Это шутки, конечно, но истина состоит в том, что Писание говорят так, когда человек принимает сознание Кришны, самая удивительная часть жизни его начинается. Самая удивительная часть жизни. Виджая Роман принял сознание Кришны во сколько? В 50 лет, да? Ему сказали только, у тебя только в 60 все начнется. Он думал, как, а что у меня начнется? Что у человека может в 60 начаться? Ну вот, только безумие там. Что?
Океан переплыл
60 лет. 52 года. Представьте, да? То есть тебе еще океан предстоит переплыть.
Нет, потом
на океан.
На
яхте переплыли, стоит океан. Харе Кришна. Ладно.
Сибирь, с Америки, сюда, океан. Только туда, нам ладно.
Харе Кришна.